Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире традиционный подкаст «Киноблог» в студии Нурбек Иманов. Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня у нас в гостях уникальный человек. Один из выдающихся современных режиссеров, и не только современных, Марат Сарулу. Вы также, насколько я знаю, и сценарист, и продюсер. Здравствуйте, Марат Байке.
Да, добрый день.
Марат Байке, расскажите, пожалуйста, ну это тоже, наверное, такой традиционный вопрос больше, да? И такой... Как вы пришли в кино? Просто без этого сложно дальше вести разговор, чтобы понимать ваш путь, от с чего вы начинали и как вас заразила вот эта не болезнь, да, ну, даже если это болезнь в хорошем смысле, потому что я знаю, что любой кинематографист и любой человек, так или иначе имеющий отношение к кинематографу, он от вот этого... зависимости от кинематографа, от процесса уже никогда не выходит.
Да, я думаю, что, наверное, все началось с моего увлечения живописью, вообще изобразительным искусством. Это началось еще в школе. Вот. Потом продолжилось в университете, где я поступил на филологический факультет, поскольку хотел быть поэзией. Все-таки я родился в стране, где был культ литературы, культ слова, культ поэзии. Вот, поэтому, в общем, решил заниматься филологией, но продолжал, тем не менее, очень активно изучать мировое изобразительное искусство. И я думаю, здесь есть какая-то определенная связь между словом и между изображением, поскольку к моменту, когда я уже заканчивал университет, я издал очень скромный такой, скромную подборочку своих стихов и как бы подытожил свое увлечение поэзией. А дальше уже, поскольку уже у меня был фундамент изобразительный, то я решил дальше продолжить уже обучение кинематографу. Поступил в киноакадемию в Москве. Тогда она называлась «Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР». Вот так это все началось. И здесь, я думаю, что есть логика в том, что если поэзия – это искусство, которое парит в небе, то просто в силу духовности слова, в силу может быть, максимальной абстракции, то кинематограф – это искусство, которое все-таки ходит по земле. И вот тут для меня, конечно, вот переход от слова к изображению – это попытка связать, может быть, землю с небом. Это вот попытка все-таки как бы такого двойного движения. И по пути какой-то максимальной абстракции, поскольку я до сих пор люблю поэзию, занимаюсь поэзией. А с другой стороны, кинематограф – это очень земная профессия. И здесь, конечно, с одной стороны, практика, эмпирия, а с другой стороны, слово – это воспаление в какие-то духовные сферы. Так что я думаю, что мои профессии одно и другое дополняют друг друга.
То есть можно смело утверждать, что вы нашли себя в жизни и вот продолжаете заниматься именно тем делом, которое вас полностью устраивает, как эмоционально, в духовном плане, так и, ну, и в физическом плане.
Да, я думаю, что я нашел себя в двух этих сферах, духовных и в литературе, и в кино. Все-таки я так думаю, что, наверное, каждый человек рано или поздно ставит перед собой вопрос о том, чем же он хочет заниматься. В свое время как-то Толстой поставил этот вопрос. Что для тебя в жизни важно, дух или все-таки материя, материальная часть? Вот. И в зависимости от того, какой ты выбор сделаешь, дальше, твоя жизнь и пойдет по вот этой наезженной колее. Ну, я сделал этот выбор в пользу духа, занимаюсь духовным, и это совсем, так сказать, со всеми следствиями, которые следуют за этим выбором. Потому что мы ведь знаем, что профессия вообще художника в наше время – это путь, в основном, бессребренника. это не приносит больших доходов. И человек, который делает этот выбор, должен понимать, что, на что он себя обрекает, и себя, и, соответственно, свою семью. Поэтому выбор этот очень непростой. Поскольку я сегодня и преподаю в двух вузах именно киноискусства, то я своим ученикам сразу говорю, поставьте перед собой этот вопрос радикально. Или вы действительно хотите заниматься искусством ради самого искусства, либо это для вас средство заработка, и тогда у вас жизнь пойдет совсем по другой колее. Но будьте честны перед своей профессией. Вот это важно.
Да, действительно, потому что кинематографист, особенно в нашей стране и в Советском Союзе, эта система была устроена несколько иначе, чем во всем остальном мире, да, тот же Голливуд, он пошел по пути индустриализации этого искусства, и все там замешано на деньгах, и даже несмотря на то, что так или иначе там появляются прекрасные режиссеры авторского кино, но вот что удивительно и что мне нравится в кинематографе, в истории кинематографа, это вот этот переломный момент, когда появился новый Голливуд, вдохновленный французской новой волной, который в свою очередь вдохновлялся в большинстве своим фильмами Хичкока и такого рода режиссерами. То есть протест породил другой протест против системы, и этот же протест создал новую систему, свидетелями которой мы являемся сегодня. То есть вот новый Голливуд породил блокбастеры, летние блокбастеры, и вот ту огромную индустрию кинематографа, которая сегодня есть, в частности, американской, и вокруг которой крутятся уже миллиарды долларов. Там не просто какие-то сотни тысяч. И это вот очень интересный момент в истории кинематографа. Но вот в вашем случае вы начали в очень непростой для кинематографа не только в нашей стране, но вот практически во всех странах бывшего Советского Союза, когда благодаря там, развитию культуры в 60-х и до этого в каждой из наших стран появился кинематограф, который не просто какой-то местечковый, а охватывает вот глобальные проблемы и фильмы, там, мы об этом много говорим, но тем не менее кыргызского чуда, они стали достояниями мирового сообщества. И там практически до конца Советского Союза, так или иначе, кино очень много внимания уделялось, поддерживали режиссеров, давалась некая творческая свобода с некоторыми издержками, да. А вот в 90-е, в 93-м году вы вот сняли свой один из первых фильмов, «Инспе», или там «В надежде», да, кто-то переводит. 93-й год, кинематограф, по крайней мере, на тот момент он практически же умер или был на последнем издыхании, и только вот, используя слово «больные», я ни в коем случае никого не хочу оскорбить, но только больные кинематографом тогда могли вот начать заниматься кино, потому что сейчас совсем другое время. Вот как так получилось, и что вас вот толкало тогда, вот, в 93-м году, когда никто не знал, как мы будем жить дальше. Были новые надежды, но они были все равно связаны больше с политикой, с каким-то духовным, может быть, перерождением, которое вот так или иначе до сих пор, наверное, продолжается. Но почему кино в 93-м году? Для меня это вот такой вопрос, который не дает мне покоя.
Значит, у вашего вопроса есть как бы две части. Первая – это экономическая часть. Это связано просто с тем, что в советское время была монополия на производство, был «Киргизфильм», и ну, учитывайте, что в год производилось 2-2,5 картины полнометражные и дальше документальные фильмы. То есть формат полного метра был недоступен для авторов, у которых нет имени, но в основном снимали именитые наши режиссеры, авторы. А здесь, после распада Союза, появились частные компании, и монополия «Киргизфильма» была разрушена. То есть появилась возможность уже для молодых, амбициозных авторов снимать свои собственные проекты. Это, собственно, производственная часть проекта, поскольку кино — это смесь, как один известный классик кино выразился, кино – это смесь скрипки и автомобиля. То есть это и творчество, это и производство. Поэтому вот эта производственная часть режиссеры получили возможность, как бы вот это поле, пространство производственное, оно раскрепостилось, оно стало демонополизировано, появились такие очаги независимого автономного кино. И это был плюс, большой плюс. Таким образом, вот мое поколение, оно получило возможность снимать независимое кино. С другой стороны, значит, именно мое поколение, где-то к концу перестройки, где-то в конце 80-х годов, мы уже были готовы снимать новое кино. Просто нужно было другое пространство, в котором не было бы монополии. Поэтому как только такая возможность появилась, мы выстрелили, мы уже были готовы к этому. Ну, в первую очередь, я, конечно, хочу отметить, что я стартовал в 92-м году с фильмом, значит, «Инспе», ну, в новой версии называется «Бурная река, безмятежное море». Вот. И по финансовым причинам закончил в 93-м году. И в том же году, значит, мой коллега Ахтан Арымкуват тоже закончил свою короткометражку, «Селькинчек» называлась. И получилось так, что мы оба стартовали в одном 93-м году. А в 94-м году уже кинокритик из Японии, известный кинокритик Кен Окуба, он приехал в Киргизию, ну, не только в Киргизию, он объездил всю Центральную Азию и отобрал для фестиваля Центральноазиатского кино в Токио фильмы постсоветского кино, нового кино. Из Киргизии были отобраны две работы. Это моя работа и работа Ахтана. И в 94-м году мы слетали в Японию, тогда вот в Токио, где представляли в числе вот режиссеров других вот стран, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении, вот мы показали новое кино. Но это уже было, конечно, это уже была заявка другого поколения, моего поколения. Это не поколение Океева, Шамшиева, допустим, не поколение даже, которое пришло после Океева, Шамшиева. У нас были уже другие темы, другой киноязык, и поэтому здесь, конечно, можно считать это водоразделом между старым советским кино и кинематографом уже независимого Казахстана.
Скажите, пожалуйста, а что вот тогда, что вы хотели сказать? Ну вот были традиции там, да, установлены, ну как установлены, которые зародились еще там до Киева и Шамшиева, но тем не менее они были такими продолжателями и создали свои вот выдающиеся картины на волне, то, что потом уже стало называться «Кыргызским чудом». И это действительно хорошие и фильмы, которые до сих пор актуальны, так или иначе. А вот ваше поколение, потому что вы наверняка были свидетелем, вот помните, был такой период, это уже ближе, наверное, к 2000-м, к середине 2000-х, когда считалось, что те фильмы, которые снимают в Новом Кыргызстане, вот то, что вы делали, сделаны для того, чтобы вот поездить по фестивалям и в не очень лицеприятном свете выставить нашу страну, чтобы там, как сейчас принято выражаться, у западных там партнеров, у всех остальных возникало такое впечатление о нашей стране, что мы там где-то вот такие-сякие. И в то же время вот тот киноязык, на котором вы говорите, он же это, ну, это же вот такой сугубо авторское кино в полном смысле этого слова. И оно не всегда может показывать ту или иную вещь или ту иную ситуацию с лицеприятной стороны. И это характерно не только для нашего кино, но почему-то у нас об этом много говорили в какой-то период. Вот что вы на это скажете?
Ну да, есть такое мнение, что вот авторское кино Кыргызстана показывает нашу страну в таком неприглядном виде, поскольку оно поднимает, ну, как бы заглядывает в эти социальные болячки, показывает нашу страну отсталой, может быть, в социальном смысле слова. Но здесь нужно иметь в виду, что в нашем кинематографе есть определенное расслоение. Оно просто совершенно объективно. Это то, что, значит, часть кинематографистов у нас все-таки показывает или отражает на экране нашу традиционную жизнь. Это жизнь нашего села, с которой мы, в общем-то, идентифицируем самих себя. Это наши обычаи, значит, это наша в основном региональная жизнь. А другая часть кинематографа, кинематографистов старается показать, что Кыргызстан, Киргизия уже давным-давно не кочевая страна, это нужно понимать. Мы уже оседлый народ, и более того, я скажу, что мы уже городская культура, и эта городская культура не совсем находит отражение в кинематографе на экране. Ну и в литературе тоже, по сути дела. Поэтому здесь есть вот как бы вот такое размежевание. Но я должен сказать, что в кинематографе, в частности, в авторском кинематографе, он в основе своей ставит проблемы бытийные, не люблю этого слова, экзистенциальные, то есть проблемы, которые связаны действительно с местом человека на этой земле. Он ставит такие жгучие и непростые проблемы. И если вот эти жгучие проблемы, на которые действительно необходимо ответить, если они накладываются еще на социальную ткань, которая не всегда благополучна, то может, конечно, создаться впечатление, что ну что они ковыряются в этих болячках, что ну разве нельзя говорить как бы о хорошем, о добром и прекрасном. Но вся проблема в том, что ведь, вы знаете, человек ведь раскрывается в пограничных ситуациях, в экстремальных ситуациях, допустим, на войне или, допустим, в какой-то очень экстраординарной ситуации во время стихийных бедствий и так далее, где видно, кто трус, кто воин в душе. И поэтому суть кинематографа как раз вот отражать вот такие пограничные ситуации. Поэтому, конечно же, здесь неудивительно обращение кинематографистов к вот таким экстремальным ситуациям, потому что только там проявляется характер человека. Вот. А нужно как бы выходить из зоны комфорта, как сегодня принято говорить, и показывать очень непростые ситуации. Поэтому я думаю, что здесь нужно отличать тех людей, которые действительно искренне и глубоко, очень серьезно ставят вот эти проблемы, отличать их от тех, кто спекулирует на этом. Есть и такая часть наших кинематографистов. В основном, конечно, больше из вот нового такого набора или более молодого поколения, нежели мы, которые просто используют, конечно же, фактуру кыргызскую, используют именно в целях как-то заявить себя на фестивалях, там, сорвать какую-то очень легкую славу. Да, есть и такие кинематографисты, несомненно. Но я думаю, что на самом деле серьезное кино, оно не гонится за вот такой популярностью поверхностной, дешевой. Потому что, ну, как можно говорить о том, что у тебя на душе болит ради того, чтобы заработать дешевую славу? Нет, конечно, для тебя это боль, для тебя это проблема. И это уже получишь ты что-то на фестивалях, не получишь, это уже вторичное. Ты можешь, и часто так бывает, что фильмы твои могут не получать ничего на фестивалях, но зато в профессиональной среде они могут иметь действительно вес и какой-то импульс задачи нашему национальному кинематографу.
Угу. А в одной из ваших картин «Брат мой, шелковый путь» вы как раз, не знаю, можно ли применить это слово, но трансформируете реальность, то есть та метафора, образ, в основе которого, да, строится повествование, это вот «Великий шелковый путь», это отражено и в названии, и сейчас это вот такая очень индустриальная штука. Это железные дороги, вот как в вашем фильме. И на этой дороге вы показали, как и чем живут нынешние, ну, уж по тем временам, да, 2001 год, но можно сказать и нынешнее поколение. Ситуация-то, она сильно не изменилась. Все равно есть люди, которые мыслят вот так, творят такие вещи. Есть мудрые старцы, которые могут тебя направить или сделать какой-то вот вывод. А когда вы сделали эту картину, как ее восприняли и что вы чувствовали, когда делали эту картину? То есть вы хотели вот высказаться или просто понаблюдать со стороны, что происходит сейчас с нашим миром и с нашими вот как с традиционными древними ценностями и во что они превратились сегодня?
Да, конечно. Я ставил перед собой вопрос, когда ставил этот фильм, о том, что ведь метафора шелкового великого пути на самом деле это образ какой-то цивилизационной магистрали.
Да, да, да.
И очень важно было, ну, у меня было, во всяком случае, ощущение, чтобы наша страна, чтобы мы успели запрыгнуть как бы хотя бы на последний вагон и попасть вот в эту струю цивилизационную, чтобы выскочить из вот этой социальной нищеты, из вот этих всех проблем, и у нас для этого были все шансы. И, конечно, фильм отражает вот эту модель или вот этот посыл, поскольку он говорит о детях-подростках, которые спускаются с вот такого образа идеальной чистоты, с гор, где слизывают росу с деревьев, и спускаются вниз в долину, где как раз по линии шелкового пути проносится пояс. И они ждут этот пояс, и у них мечта, как у любых детей, попасть на этот поезд и уехать в какое-то райское место, найти свой парадиз. Вот как бы об этом вот эта картина. Ну, там есть еще другие подтексты. И очень важно было как бы для меня лично вот дать своим героям вот этот шанс на, ну, хотя бы на мечту. Вот. И, ну, на Западе это прочитали на фестивалях, и было два главных приза во Франции, это на фестивале «Трех континентов» был гран-при завоеван во Франции, и потом на фестивале «Кино Азии» в городе Визули тоже гран-при был завоеван, то есть резонанс был большой, фильм участвовал на Берлинском фестивале, программе «Панорама», там, конечно, уловили вот этот подтекст этого фильма. Вот, ну, главное, что проблема была поставлена, а уже потом, как страна стала развиваться, по какому пути, это уже совсем как бы другая тема. Но у меня создалось впечатление, что мы упустили этот шанс, вот запрыгнуть как бы на последний вагон и как-то очень цивилизованно, мирно вот, попасть действительно в зону, где у нас появился бы действительно импульс развить эту нашу маленькую страну. Подумать, 5,5 миллиона, 6 миллионов. Ну что, тут же можно в такой райский сад превратить нашу страну. А тут пошли какие-то деформации социальные, политические деформации. И я сегодня с сожалением просто думаю о том, что вот эти все прогнозы, которые были высказаны мной уже в 2000 году, они просто пролетели мимо, мимо наших, вот, мимо нашего руководства. И, кстати, вообще должен сказать о том, что практически вот сколько у нас сменилось президентов, ни один из них ни разу не обратил внимания на кинематограф как на ведущую отрасль искусства. Но это ведь не случайно, вот эти уже затертые до дыр слова Ленина о том, что кино — это ведущее из искусства.
Важнейшее из искусства.
Важнейшее из искусства. И это действительно так, потому что уже произошел так называемый визуальный поворот в мировой культуре. То есть мы уже перешли от вербального слова к визуальному. Интернет об этом уже буквально сейчас. Вся наша культура сегодня визуальная. И без поворота вот в визуальную культуру, без финансирования кино, которое вообще отвечает за идеологию страны, во многом отвечает, ну, разумеется, за культурную идеологию. Вот. И это должен быть страновой проект. Но меня удивляет вот это безразличие наших руководителей к вот этой стороне. В России уже этот поворот произошел. Там финансируют, в других странах...
И достаточно серьезно, и много об этом говорят еще.
Да, и уже, извините, пример, вот, пожалуйста, рядом Россия. И они просто сумасшедшие деньги по нашим меркам вкладывают в развитие кинематографа. И там действительно идет подъем в телевизионном формате, в принципе, и в авторском, значит, сегменте кино тоже там появились очень интересные ребята. То есть это финансируется. Да, конечно, еще далеко до того, чтобы, значит, прокат тоже был сегментирован, как в Европе, потому что там есть прокат авторского кино, есть прокат для массового кино. В России до этого еще не дошли. То есть авторское кино, оно проваливается в прокате. Но это и понятное дело. Это связано во многом именно с тем, что экран, большой экран сегодня занят все-таки голливудской продукцией. А Голливуд что такое? Это большой формат, это IMAX, то есть это блокбастеры. И вот там они уже... они вне конкуренции. Нужно понимать, что этот отрыв Голливуда, он абсолютен. Их догнать невозможно. Блокбастеры — это формат, который вот они забили. А что такое? Это аттракцион. Блокбастер — это гигантский, масштабный аттракцион. И аттракцион всегда будет, в зрелищном смысле слова, всегда будет переигрывать на 100 порядков, чем авторское кино. Но это не повод для уныния. У нас должен быть сегмент для проката авторского кино. И в России нужно это сегментировать. То есть пока в России не будет создан прокат авторское кино не будет окупаться, не будет. Поэтому, когда, скажем, продюсеры в России или у нас говорят, что ну что кормить этих режиссеров, которые снимают убыточное авторское кино, зачем? Они лукавят. Потому что как было в Советском Союзе? Вот этот прокат, представьте себе, даже картины, скажем, вот, ну, среднего даже уровня, когда они получали там порядка 500 или 1000 копий, и все эти копии прокатывались по всему Советскому Союзу, даже средненькие картинки, даже слабенькие, они себя окупали. Да. Страна великая, она большая. Вот об этом нужно думать. И сегодня то же самое. Если в России будет сегмент авторского, авторские залы будут открыты, ну, на 50 мест даже, на 100 мест, маленькие залы, но по всей России. Да, я уверяю вас, что авторские фильмы будут окупаться с лихвой. И эти ребята будут зарабатывать. Те, которые снимают не за страх, так сказать, а за риск, будут окупать все свои риски и все производственные издержки. То же самое и у нас. Ну, это уже государственная политика. Это уже должна быть инициатива идти сверху. То есть это очень серьезная, комплексная проблема, которой необходимо заниматься. Но я думаю, что в России к этому придут. Вот. Но пока вот понятно, что проваливаются в прокате все картины. И того же Михалкова прокатываются, проваливаются картины, да, значит, там и других авторов, которые работают в этом сегменте авторского кино. Вот. Так что ситуация исправимая, но ее нужно усилиями во многом государства. Оно должно вкладываться в это. И оно должно, тут должна быть очень четкая государственная политика. И так же, как во Франции, допустим, вот эти блокбастеры американские, они тоже, часть должна быть... Значит, с проката этих фильмов должна быть отчисляться на развитие кино местного, российского или нашего кино. А это все должно... Тут должна быть продуманная политика.
Ну, вот на проблему, которую вы обозначили, знаете, здесь, как водится, всегда есть несколько вариаций, да, в развитии событий или просто вот посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Как мне кажется, сейчас вот то, что вы говорите, авторское кино при... такой очень грамотной и умелой подачи, оно может завоевать сердца зрителей, потому что не хочется так думать, хочется в это верить. Сейчас есть достаточно большой запрос на искусство, на высокое искусство, не просто вот на жвачку для мозгов, да, как называют блокбастеры. Но с другой стороны, авторское кино — это же такая зона нонконформизма. Потому что, ну, творческих людей ограничивать же невозможно, если они хотят создать действительно что-то стоящее. И да, не всегда авторское кино равно хорошее кино, но тем не менее, это такое поле для творчества, поле для созидания и поле где-то даже для каких-то вот, ну, антигосударственных заявлений, антиидеологических, да, которые устоялись в нашем обществе. И даже если не брать в расчет государство, но мы же декларируем те же самые традиционные ценности, но загонять авторское кино в рамки вот этой традиционной морали, да, вот религиозной, не всегда же получится. Может быть, дело еще и в этом, что государство как институт не очень хочет развития вот в ту сторону искусства и направлять умы там молодых своих граждан, да, в ту сторону, когда проще вот делать декларативные вещи и идеологически выверенные в соответствии там с теми же статьями. традиционными ценностями, с моральными, духовно-нравственными, со всем остальным. Потому что авторское кино иногда может выступать же как нечто безнравственное, несмотря на то, что это искусство все равно.
Ну да, это хороший вопрос. Я думаю о том, что тут очень много зависит от социально-политического контекста страны, где производится авторское кино. Если мы с вами возьмем наших ближайших соседей, скажем, Узбекистан, Таджикистан, я про Туркмению вообще не говорю, там вообще кино нет, просто уничтожили, институционально уничтожили, то есть просто снесли киностудии, там ее нету просто. И даже наших ближайших соседей казахов, то те страны, в которых вообще господствует авторитарная модель, то там, конечно же, нету, практически нет авторского кино. Возьмем вот моих коллег из Таджикистана, которым я вот участвовал до недавнего времени на фестивалях, они все плакались и говорили о том, что, ну, во-первых, идет очень жесткий идеологический контроль, там практически нет авторского кино. Практически нет. Многие режиссеры просто уехали за границу. Известные режиссеры в Таджикистане. То же самое в Узбекистане. Они жалуются, что нет авторского кино. Единственный узкий какой-то формат у них остался, это документальное кино. И то оно очень так скромненько. Где-то его прокатывают на фестивалях, а внутри своей страны проката нету. Вот, казахи, они вообще уничтожили сегмент авторского кино, просто уничтожили, и это вытеснило у них коммерция, коммерческое кино, оно вытеснило этот кинематограф авторский, независимый, потому что он преследуется. Вот. У нас все-таки режим демократический в Киргизии, и слава богу, и мы сохранили вот территорию авторского кино, поскольку все-таки авторское кино это территория свободы, это наша идентичность. И если я уже не раз говорил об этом, если мы вообще уничтожим авторское кино, то у нас все поле будет занято коммерческой продукцией. Это раз. И, во-вторых, очень такого плохого пошиба, такого псевдоавторское кино, которое гламурное такое, знаете, комфортное, которое будет, может быть, иметь какой-то относительный успех за границей. Оно будет удовлетворять и власть имущих, и значит, фестивальную элиту, но никакой культурной ценности она иметь не будет. Потому что суть действительно авторского кино, оно может говорить какие-то нелицеприятные вещи о государстве. И, значит, власть имущие должны понимать, что это норма. Норма, когда мы сами говорим о наших собственных недостатках. Когда не кто-то со стороны, а когда мы сами говорим, видим эти недостатки, показываем их, но этим самым мы работаем на государство на самом деле, а не против государства, как многие думают. И здесь, конечно же, необходимо, я думаю, что уровень культурной, значит, образованности нашего руководства, высшего руководства страны, оно должно быть на таком уровне, где эти люди должны понимать, что вот эти тонкости понимать, что авторское кино, оно авторском кино рознь. Это абсолютно разные могут быть. Или, например, если мы возьмем в Европе вот авторский кинематограф, то там есть какие-то другие деформации, другие искажения. Ну, например, я вот недавно смотрел фильм Ларса фон Триера. Ну, он считается чуть ли не иконой такого европейского артхаусного кино. Он снял фильм «Нимфоманка». Я там две части снял. Я плевался, смотрел кино, и там мерзость сплошная. Или, например, там фильмы, которые снимают, ну, скажем так, откровенно и совершенно антихудожественно темы гей-культуры, например. Все это чудовищно, и это отвратительно. Вот. Я имею в виду не то, что они поднимают вот этот вопрос, а то, как это сделано, как это подается. И для меня это неприемлемо. Хотя это все идет под вывеской авторского кино, допустим. Да? Вот. Я, например, просто для сравнения приведу, чтобы как бы закрыть эту тему. Вот я своим студентам показываю фильм значит, «Цветок тысячи и одной ночи». Это Пьера Паоло Пазолини, это классика итальянского кино. Вот, там тоже проскальзывают элементы вот такой, значит, гомосексуальных отношений. Но он делает это настолько изысканно, он настолько делает художественно, и ты даже не замечаешь вот это пограничность этой темы. И фильмы, допустим, на эту же гей-культуру, которую вот сегодня пропагандируют на многих фестивалях. В Берлине даже есть отдельный конкурс.
Он да, называется... вы что?
Да, там есть отдельный конкурс для ЛГБТ, так сказать, сообщества, свои призы, вот. И, понимаете, вот тут необходимо, что страна должна быть зрелой и готовой к подобного рода вызовам, и должна быть, не должна быть толерантность без берегов. Нужно очень четко определять границы дозволенного, чтобы защищать все-таки свое культурное пространство от вот таких вещей. И для меня здесь вот, значит, мысль о том, что, ну, якобы вот это тоже авторское кино, почему вы вот это отрицаете, должна быть толерантность. Я говорю, ну, извините, друзья мои, для меня это просто прикрытие, вывеска, что это авторское кино. Для меня это недопустимо, этому надо делать заслон, допустим. Так что здесь есть очень много тем, которые открыты для обсуждения.
Но мне кажется, вот эта ситуация, о которой вы говорите, например, выделение отдельного конкурса, да, для того или иного сообщества или меньшинств, это же как раз-таки и есть дискриминация. Потому что, как бы, грубо говоря, не нам судить, да, что человек для себя выбирает, что для него приемлемо в его личной жизни и во всем остальном, но мы же все должны оставаться в первую очередь людьми, то есть нас же характеризует не наша там ориентация, а то, как мы относимся друг к другу и какие идеи транслируем и декларируем, и какие-то мировоззренческие вещи. И, то есть, без разницы, кто там есть кто, но главное, если ты нормальный человек, да, в общепринятом понятии, в смысле, что ты соблюдаешь там законы, соблюдаешь какие-то нормы общественной жизни, то там дальше уже без разницы, что делается за дверьми там твоей спальни. И простите, что вот так мы подошли к этому, да, но вот у нас не так много времени остается, но не могу с вами не обсудить один из ваших фильмов, который вот из вашей фильмографии, наверное, самый, ну, у него больше всех номинаций, о нем очень много говорили в свое время и до сих пор говорят. Это картина «Песнь южных морей», и та тема, которую вы там поднимаете, к которой вы обращаетесь, это же про поиск своей идентичности, и как раз-таки она продолжает тему гуманизма и того, что в первую очередь мы должны оставаться людьми, несмотря, вот если обращаться к «Песне южных морей», несмотря на свое происхождение, и в жизни бывают ситуации, которые на первый взгляд кажутся очень такими нелицеприятными, но нужно в этом копаться и понимать, что так устроена жизнь. Хотим мы того или нет, и какие-то вот действия наших предков, они все равно через века отражаются на нашей современной жизни и оставляют следы из прошлого. Да, вот такая очень странная сентенция, но тем не менее, это же кино об этом.
Да, вообще должен сказать, что начнем с названия. Значит, название «Песни южных морей» было предложено французским продюсером, поскольку фильм финансировался 4 странами: Францией, Германией, Россией и Казахстаном. Вот. Хотя я предлагал название «Семья». Ну, мне сказали, значит, французский продюсер, что это не прокатное название, что оно не аттрактивно, то есть не привлекательно. Вот. Ну, я с этим согласился, и в мировом прокате оно шло под названием «Песни южных морей». Но потом, когда этот фильм участвовал на российских фестивалях, то российские продюсеры вернулись к этому названию «Семья», и в России он шел под названием «Семья», а не «Песни южных морей». Вот. Поскольку это название все-таки более точнее соответствует тем темам, которые в этом фильме отражены. Ну, это действительно картина о связи, значит, двух миров, которые исторически друг с другом давным-давно контактируют. Это, значит, тюркский и славянский мир. Это две какие-то глобальные реалии. По сути, Евразия — это и есть как бы взаимосвязь историческая, культурная, антропологическая, классическая, какая угодно, и вот этих двух ветвей культурных, тюркского и славянских миров. И сейчас в России, кстати говоря, в исторической науке тоже идет поворот именно в сторону вот той исторической парадигмы, где все-таки говорится, что все-таки русский мир вот в истоках своих, он все-таки берет начало от тюркского мира, от Орды, как бы, да, вот, то есть от империи Чингисхана. Но если не углубляться в эту тему, то в этом фильме, о котором я говорю, это показано на примере взаимоотношений, где два соседа контачат, ну, по сути, по-братски. Они как братья живут. Иван и Асана живут как братья. Их жизнь настолько тесно переплетена, что они не отделяют одно от другого. Иногда возникают конфликты. Конфликты возникают как раз-таки на почве, когда начинают разбираться, да, кто мы на самом деле. Здесь для Ивана, допустим, проблема возникает тогда, когда он, значит, сталкивается перед проблемой, а кто он такой? Где его исторические корни? Вот. И для меня очень важно было, что, значит, чтобы эту проблему, эту дилемму для себя разрешить, Иван начинает свое расследование. То есть он начинает двигаться в сторону поиска своих корней, едет к своему деду, чтобы узнать, что там, где, откуда берет начало все. И вот это уже говорит о том, что он человек не безразличный, а вопрошающий. Вот нужно вопрошать самого себя, не успокаиваться и искать, собственно говоря, где. И там эти корни будут найдены. И, ну, хотя, конечно, вы знаете, этот фильм, несмотря на то, что в основе его лежит конфликт и очень важная модель, что если Иван, допустим, ищет свои исторические корни, то Асан ищет свои мистические корни. Он, путешествие Асана, оно внутреннее, оно медитативное, а путешествие, значит, Ивана, оно географическое, то есть он едет к своему деду, чтобы узнать, что. И на самом деле этот фильм как раз о том, что мы можем ответить на этот вопрос, кто мы, откуда мы, если у нас поиски нашей идентичности, поиски наших истоков, они будут идти одновременно по двум путям. Не только по пути географии, не только по пути, значит, каких-то исторических свидетельств, но и по пути внутреннего странствия, по пути вот этих медитативных каких-то поисков. Тогда, да, мы можем получить ответ. Но по отдельности ответ не будет получен. Отсюда все конфликты. То есть поиск должен быть целостным. И в конце концов, я так думаю, что если подойти с более серьезной точки зрения, то даже не важно, по большому счету, каковы наши корни, кто я, кыргыз, узбек, русский там, или белорус, гораздо важнее то, что ты себя реально сегодня представляешь. Достойный ли ты наследник того, о чем ты декларируешь, или же, допустим, ты недостоин даже. Какой бы великой культуры ни была, но если ты просто ничтожество полное и недостоин этой культуры, и никак ее не продолжаешь, не добавляешь ничего от себя вот, в пользу этой культуры, какова цена этой истории? Да никакая, ты ее просто уничтожаешь. Уничтожаешь просто тем, что ты не участвуешь в ее современном строительстве. Ты ничего не добавляешь к величию той культуры, наследником которой ты как бы себя считаешь. Поэтому, ну, гораздо важнее вот все-таки работать больше и большей мере над своим собственным культурным достоянием, над своей собственной культурой, образованием, просвещением и что-то, пусть 3 копеечки свои, но добавить, хотя бы 1 гран добавить вот в этот фундамент общей культуры. Вот это гораздо важнее.
Добавить просто нечего к этому, и я думаю, что это вот прекрасное завершение нашего разговора, потому что вы озвучили те мысли, которые, они вот витают где-то в пространстве, да, но почему-то вслух не произносятся. Я вот на 100% с вами согласен, и, например, когда мы вот говорим, постоянно обращаясь к прошлому и о величии своем в прошлом, но вот вы отметили, что сейчас не добавляя ничего. Не то чтобы какая разница, да, кем были там те же кыргызы 2200 лет назад, и, может быть, действительно был великий кыргызский каганат, который владел всеми этими территориями, контролировал. Если все это разбивается об реальность, когда мы, просто выйдя на улицу, видим, что грош цена этому великому каганату. Спасибо большое вам за то, что озвучили эту мысль, и спасибо вам огромное за очень интересную беседу. И спасибо вам за то, чем вы продолжаете заниматься, за просвещение и за те фильмы, которые вы сняли. Я напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня говорили одним из самых выдающихся кыргызских режиссеров современности со сценаристом и продюсером Маратом Сарулу. Это был подкаст «Киноблог». Слушайте нас на нашем сайте sputnik.kg в разделе «Радио» и на подкастовых платформах. А сейчас мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго.
Киноблог.